Монастыри распространялись и по другим городам. Упоминаются монастыри в Турове, Переславле, Чернигове, Владимире, Волынском, в княжестве Галицком, Полоцке, Смоленске, Ростове, Новгороде Великом. Основаны были и женские монастыри. В 1086 году великий князь Всеволод Ярославич перестроил в Киеве монастырь Андреевский, где постриглась дочь его, девица Янка. Она собрала около себя много монахинь и жила с ними по монастырскому чину. Предслава, дочь полоцкого князя Георгия Всеславича, в молодости ушла в монастырь, где уже была монахинью тетка ее, жена Романа Всеславича. Постриглась здесь под именем Ефросинии. Сначала выпросила у епископа позволение жить при соборной Софийской церкви в Голубце, где проводила время в списывании книг, продавала их и выручаемые деньги раздавала нищим, потом основала свой монастырь при церкви Святого Спаса, где постригла родную и двоюродную сестру, дочь Бориса Всеславича и двух племянниц. Наконец, захотела видеть Иерусалим, где и скончалась в русском Богородичном монастыре. Но ни одни княжные и вдовые княгини постригались в полном здоровье. Встречаем и князя, произвольно оставившего волость и постригшегося в Киево-Печерском монастыре. То был известный уже нам по летописи Святоша или Святослав Николай Давыдович Черниговский. 3 года пробыл он в поварне монастырской, работая на братью, рубя дрова и нося их на своих плечах с берега в монастырь. Потом 3 года служил привратником. Наконец, перешел на службу при трапезе. По окончании искуса перешел жить в свою келью, при которой развел сад, и никогда во всю жизнь не видали его праздным, но всегда имел он в руках какое-нибудь дело. Питался он постоянно одной монастырской пищей. Для содержания своего монастыри уже в то время имели недвижимое имущество. Так, например, князь Ярополк Изяславич дал Киево-Печерскому монастырю 3 волости. Дочь его дала 5 сел и с челядью. Ефрем епископ Суздальский дал тому же монастырю двор в Суздале с церковью святого Димитрия и с селами. До нас дошла в подлиннике грамота великого князя Мстислава Владимировича 1128-1132 годы Новгородскому Юрьеву монастырю на волость с данями, вирами и продажами и на некоторую часть княжеских доходов. От конца XII века дошла до нас подлинная вкладная грамота преподобного Варлаама Хутынскому монастырю на земли, рыбные и птичьи ловли. Должно думать, что всякий постригавшийся, если имел состояние, приносил какой-нибудь вклад в монастырь движимым или недвижимым имуществом. Кроме того, и другие набожные люди давали в монастыри деньги и разные другие ценные вещи. Раздавать милостыню по монастырям было в обычае у князей. Глеб Всеславич Полоцкий дал Киево-Печерскому монастырю 600 гривен серебра и 50 золота. По его смерти жена его дала 100 гривен серебра и 50 золота. Монахи в монастырях удерживали при себе имущество, отчего были монахи богатые и бедные. Так, например, в Патерике рассказывается, что когда умер один инок по имени Афанасий, то никто из братьев не хотел похоронить его, потому что он был беден. Также читаем, что инок Федор вступил в монастырь, раздавший все свое имение нищим, но потом стал жалеть о розданном. Тогда другой инок Василий сказал ему: «Если ты хочешь иметь, то возьми все, что у меня есть». Третий инок Арефа имел много богатства в своей келье и никогда ничего не подавал нищим. Относительно управления встречаем известие об игуменах архимандритах, экономах и келарях. Избрание игуменов зависело от братии, причем иногда происходили восстания и насильственные смены игуменов. Иногда монахи выбирали себе в игумены из белого духовенства. Под 1112 годом читаем в летописи. Братья Киево-Печерского монастыря, оставшись без игумена, собрались и нарекли себе игуменом Прохора священника, Попина. Объявили об этом митрополиту и князю Святополку, и князь с радостью велел митрополиту поставить Прохора. Под 1182 годом встречаем следующий рассказ. «Умер блаженный архимандрит, игумен Печерский Поликарп, и был по смерти его мятеж в монастыре. Никак не могли избрать себе игумена, и братья очень тужило, потому что такому сильному дому не подобало и одного часу быть без пастуха. Во вторник ударили братья в било, сошлись в церковь, начали молиться Святой Богородице, и чудо, в один голос сказали все: «Пошлем к попу Василию на Щековицу, чтоб был игуменом и управителем стаду чернорисцев Печерского монастыря». Пришли к Василию, поклонились и сказали ему: «Мы все братья и чернорисцы кланяемся тебе и хотим иметь тебя отцем игуменом». Поп Василий изумился, поклонился им и сказал: «Отцы и братья, мысль о пострижении была у меня, но с какой же стати вы придумали выбрать меня себе в игумены?» Много спорил он с ними, наконец согласился, и монахи повели его в монастырь. Касательно отношения Киево-Печерского монастыря к великому князю Киевскому, замечательные слова святого Феодосия, сказанные им пред кончиною князю Святославу: «Се отхожу света сего, и се предаю ти монастырь на соблюдение, еда будет, что смятенье в нем. И се поручаю игуменство Стефану, не дай его в обиду». Но в некоторых рукописных потеряках прибавлено: «И да не обладает им ни архиепископ, ни ин никто же от клерик софийских, но точью заведает им твоя держава, и по тебе дети твои, и до последних роду твоему». Согласно с этим есть предание, что Андрей Боголюбский утвердил независимость Печерского монастыря от киевского митрополита, назвавший монастырь Лаврою и Ставропигию княжескую и патриаршию. Говоря о нравственном состоянии общества, необходимо обратить внимание на юридические понятия, господствовавшие в нем в известное время. К уставам, явившимся бесспорно в описываемое время на Руси, принадлежит, во-первых, изменение, сделанное сыновьями Ярослава I в правде отца их относительно мести за убийство. В правде говорится, что трое ярославичей – Изяслав, Святослав и Всеволод – собрались вместе с мужами своими тысяцкими и отложили убиение за голову, но определили убийце откупаться кунами, во всем же остальном положили держаться суда Ярославова. Таким образом, родовая месть, самоуправство, остаток прежней родовой особенности перестает существовать на Руси юридически в начале второй половины XI века. Но убийство, совершенное по личным отношениям одного члена общества к другому, случайно, в ссоре, драке, на перу, в нетрезвом виде, продолжает считаться делом частным, не считается уголовным преступлением. Убийца такого рода продолжает по-прежнему считаться полноправным членом общества. Только разбойника, одинаково всем опасного, общество не хочет держать у себя, но отдает князю на поток со всем семейством. Таким образом, убийство первого рода не влекло более за собой ни частной, ни общественной мести наказания. Что убийства такого рода были нередки, доказательством служат обычаи соединяться для платежа виры, складываться в дикую виру. Как новость, сравнительно с предыдущим временем, в встречаем известие о поединке в значении судебного доказательства. К описываемому же времени относится ограничение ростов, сделанное Мономахом по поводу, как видно, злоупотреблений, какие позволяли себе по этому предмету жиды в княжение Святополка. Большие росты бывают обыкновенно следствием неуверенности в возвращении капитала, неудовлетворительного состояния правосудия в стране. Относительно последнего мы встречаем в летописях и других памятниках громкие жалобы. Мы видели главную причину этого явления в частых перемещениях княжеских из одной волости в другую, с описываемого времени, со времени господства родовых княжеских отношений, дружинники или челядинцы княжеские привыкли смотреть на отправление правительственной или судейской должности как на кормление. Следовательно, привыкли извлекать из этих должностей всевозможную для себя пользу, не будучи ничем связаны с волостью, где были пришельцами. Для уяснения себе этих отношений мы должны представить себе старинного дружинника, отправляющего правосудие за князя в виде старинного ратника, стоящего на постое. При Всеволоде Ярославиче летописец жалуется на разорение земли вследствие дурного состояния правосудия. При Святополке не имеем права ожидать лучшего. Под 1138 годом читаем, что была пагуба посульцам, жителям берегов Сулы реки, частью от половцев, частью от своих посадников. При Всеволоде Ольговиче тиуны разорили Киев и Выжгород. При Ростиславичах на севере посадники, поставленные из южно-русских детских, разорили Владимирскую волость. Лучшим доказательством дурного состояния правосудия на Руси в описываемое время служит понятие, какое имели современники о тиуне. В слове Даниила Заточника читаем: «Не имей себе двора близ княжа двора, не держи села близ княжа села, потому что тиун его как огонь, и рядовичи его как искры». Дошло до нас любопытное известие, как однажды полоцкий князь спрашивал священника: «Какая судьба ожидает тиуна на том свете?» «Тиун несправедливо судит, взятки берет, людей отягощает, мучит». Название должностного лица «ябедник» приняло также дурное значение. Не умея или не желая объяснить такое дурное состояние правосудия, летописец принужден сказать, что где закон, там и обид много. Мерилом нравственного состояния общества могут служить также понятия о народном праве. Мы видели, что вести войну значило причинять неприятельской волости как можно больше вреда, жечь, грабить, бить, отводить в плен. Если пленные неприятельские ратники отягощали движение войска, были опасны при новых встречах с врагом, то их убивали. Иногда князья после войны уговаривались возвратить все взятое с обеих сторон. Но есть пример, что князь после войны уводит жителей целого города им взятого и селит их в своей волости. В способе ведения войны у себя в русских областях и в чужих странах, христианских и нехристианских, не видим никакой разницы. При заключении мира употреблялась клятва, крестное целование, утверждение дедовское и отцовское, по словам князей, и грамоты с условиями мира назывались потому крестными. Нарушение клятвы встречаем часто. Особенно были знамениты ими два князя – Владимир Галицкий и младший сын Мстислава Великого Владимир. Твердостью в клятве славился Мономах, но и он раз позволил уговорить себя нарушить клятву относительно половецких ханов на том основании, что поганые также беспрестанно нарушают клятву. Сын Мономаха Мстислав, несмотря на разрешение духовенства, всю жизнь раскаивался в том, что нарушил клятву, данную Ярославу Черниговскому. Из последних князей за твердое сохранение клятвы летописец хвалит Глеба Юрьевича. Война объявлялась отсылкою крестных грамот. Мы упоминали, что послами отправлялись часто духовные лица, как подвергавшиеся меньшей опасности. Но Всеволод III не усомнился задержать священников, присланных к нему для переговоров с Святославом Черниговским.